Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать после выпуска новостей в среду в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня в передаче захотела затронуть, в общем-то, достаточно обширную тему, связанную с жизнью детей в церкви. Какой она должна быть, как мы должны выбирать меру поста, молитвы и так далее для наших детей. И поговорим об этом мы с вами с отцом Владиславом Нечаевым, клириком Храма Рождества Христова на Уралмаше, кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры социальной педагогики и теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И первый вопрос, который хотелось бы вам задать, отец Владислав, скажите, пожалуйста, вообще какие задачи, ну, скажем так, должны ставить родители перед собой в духовном воспитании детей?
Давайте сошлемся на работы и мысли классиков православной педагогики. И эти слова мне очень нравятся. Об этом пишет и Василий Васильевич Зиньковский, протоиерей, деятель зарубежной педагогики. И эту мысль подхватывает православный автор-педагог Андрей Рогозианский, комментирует. И прочие мыслящие люди, они указывают на то, что родитель должен преподать ребенку богатство духовного мира. И выражают это такими словами, что нужно сводить душу ребенка во все места мира. То есть открыть ребенку мир с его разных сторон. И мир Божий раскрыть как источник всяческой красоты. И раскрыть его как предмет углубления нашего ума. И ответа на многие-многие вопросы, которые могут у нас вставать. И раскрыть церковь как источник благодати для души, которая приводит душу к величайшей радости, можно сказать, к блаженству. И указать на то, что мир человеческий может для нас стать источником нашей новой жизни, нашей личности, нашей исцеленной души. То есть многие вот такие реалии, про которые я упомянул, и художественный мир, и социальный мир, и духовный какой-то план жизни, и мир святых угодников и ангелов и так далее, усопшие люди, мир прошлого. Все это должно ребенку открыться. И открыться это может действительно в церкви. То есть церковь, можно сказать, это такая богатая область для того, чтобы ребенок возрастал. Недаром человек церковный, он сразу же начинает глубоко понимать мир, если он действительно освоит церковную культуру. Не просто изучит что-либо, а вот именно освоит церковную культуру и увидит подлинную внутреннюю жизнь, например, монастыря или какого-то прихода, или какого-то просто даже верующего человека, он и то многое для себя откроет. Поэтому вот эта задача родителей, она, конечно, задача великая, но она, тем не менее, необходимая. И если уж брать более частный момент, то, конечно, нужно утвердить в душе ребенка живую веру. Средоточие этих опытов, можно сказать, если брать более так скромно, это живая вера ребенка. Родители должны этому послушать.
Для этого, наверное, родители сами должны иметь веру живую. То есть если внутренней веры какой-то глубокой такой нет, ее уже нельзя преподать ребенку.
Да, об этом говорит священник Александр Личнинов, когда говорит, что дети должны видеть родителей, живущих большой внутренней жизнью. Поэтому мы же ведь говорим с вами про духовную жизнь ребенка. Конечно, тут без родителей верующих не обойтись. Поэтому, может быть, самая сложная задача, которая предваряет обогащение ребенка духовное, это обращение самих родителей к духовной жизни. Это самое важное, самое необходимое.
Отец Владислав, а есть ли вот какие-то более такие, ну, скажем так, частные вопросы рассмотреть? Потому что ведь для большинства людей, которые пришли в церковь, ну, скажем так, вот восприятие церкви часто сводится к тому, что нужно читать молитвы, нужно исповедаться, причащаться, читать духовную литературу и так далее. Вот если по порядочку идти, как родителям научить ребенка молиться или показать. Пусть, потому что это не всегда бывает возможность у родителей, ну, своим примером показать. То есть как вообще понять родителям, какова мера должна быть. Потому что, ну, чисто в практике часто бывает так, что или практически не молятся, ну, то есть как-то вот упускается момент. Или наоборот, как сказано в Евангелии, возлагается преминание удобоносимое, то есть что ребенок с этим, вот правило какое-то молитвенное дают, а ребенок с этим не справляется. То есть он может сначала по послушанию родителям, например, стоять, выслушивать, потом может начинаться там где-то торопиться, быстрее прочитать, а потом, чем старше ребенок становится, тем больше проявляется то, что желание увильнуть. Ну, то есть вот не так часто встречаются на самом деле дети, которые вот настолько глубоко и искренне могут молиться по-настоящему. Вот как вот здесь вот найти ту золотую середину, чтобы вот раз мы родители должны вот нашим детям в этом помочь, вот чтобы мы и не расслабляли наших детей вот в этом труде, и в то же время, чтобы это было посильно для них, для их возраста.
Тут надо сказать так, что детям присуща особенная церковная жизнь. Вот как бы это такой первый постулат, который нужно нам с вами усмотреть, что дети, они живут духовной жизнью, церковной жизнью, но своим чередом, своим порядком. И родителям надлежит в первую очередь увидеть, в чем эта особенность детской церковной жизни. Об этом мы, наверное, сегодня и передачу посвящаем этому вопросу. Да? Особенность ребенка, его души заключается в том, что он по природе мистик. Он обращен всей душою к исканию иного царства, как говорит один из философов Евгений Николаевич Трубецкой. Иное царство он ищет во всем. И церковь в этом предоставляет ему особенную возможность. И ребенок даже в обыкновенной жизни предпринимает какие-то обрядовые формы обращения к какому-то высшему миру. Он и пытается уговорить, чтобы дождик не шел там и так далее. Все вокруг него живо и деятельно, и ко всему он может обратиться. А тут ему этот мир инобытийный взрослыми проясняется как мир Божий, как Царство Божие. И, конечно, ребенок с живостью воспринимает вот эту весть, что, оказывается, этот мир существует, в этом мире есть населяющие его ангелы, святые угодники. Он с удовольствием начинает прикасаться к этому всему. И то, что ребенок теряет интерес, причиной этого оказывается то, что взрослые сами что-то неправильно делают. Ведь сами посудите, ребенок к этому устремлен. Это естественная потребность его души, его детского возраста. И вот молитва ребенка, она, ну, можно сказать, с внешней стороны кому-то может показаться скоротечной, кому-то может показаться несерьезной. Но между тем ребенок, он даже не слукавил нисколько в этой молитве. Мы ведем речь о ребенке до 7 лет, будем вот пока таким возрастом ограничиваться. И поэтому нам нужно уважать ту молитву, которую ребенок сотворил Богу. Пускай она короткая, может быть, с наших мерок, и пускай она, как нам кажется, непритязательная. Но она очень искренняя, она простая. И ребенок, можно сказать, свою душу излил пред Богом. И что он хотел, он то сказал. Если мы его будем добавлять в те или иные молитвы, чины, подсказки ребенку давать, то ребенок может вскоре действительно почувствовать чужеродность вот этих всех наших нововведений в молитве его. И молитва его может перестать быть таковой. Вот мы читаем, например, в воспоминаниях митрополита Вениамина Федченкова то, как он молился. Это митрополит молился ребенком. Он, лежа в постельке, говорил, что «Господи, помилуй меня, маму, папу, сестренку». И вскоре эта молитва заканчивалась. То есть он еще просил надлежащего для кого-то там, если, например, требовалось, и все, и на этом молитва заканчивалась. И с полной уверенностью, что все это так и будет, он ложился спать. Вот молитва, которую, например, мы можем указать, что это действительно вот такая вот детская молитва. Потом молитвой перемежается пребывание ребенка на богослужении. То есть ребенок где-то соединяется с тем богослужением, с тем священнодействием, которое совершается на службе. И он где-то стремится подражать, где-то повторяет эти слова, где-то они прямо по душе его приходится, он начинает напевать, где-то он выходит, наоборот, из храма и так далее. Мы не должны считать, что это какое-то резкое нарушение правил пребывания на службе. Потому что для ребенка это опять-таки некоторое естественное состояние. Тут вот он искренне побыл на службе, а тут он искренне Бога же нашел и в каких-то других сферах. Ну, например, в происшествии там на улице, в приходе друга в храм, в наблюдении за какой-нибудь козявкой и так далее. То есть все это для него единый мир, неразделенный на сферу профанного и святого. Все в его мире исполнено божественного присутствия. И поэтому мы, в общем-то, заблуждаемся. Он смотрит на лицо человека, и для него оно тоже приносит некоторое известие о чем-то хорошем, добром, высшем. И все, и этого ему достаточно. Ребенок таким образом, он в этом смысле легко извлекает из действительности окружающей опыты высшей жизни. Вот в этом его, собственно, и является мистический настрой души, про который нам упоминает Зиньковский. И пребывание такое на богослужении ребенка совершенно нормально. Вот, то есть ребенок захотел, вышел, посмотрел, поучаствовал, подержал что-то там, прикоснулся к чему-то, поцеловал, помазали его елеем и так далее. Потом отправился куда-либо, где можно еще что-либо посмотреть и поделать.
Но это имеется в виду именно дети дошкольники?
Да, дошкольники.
А как мы должны вот разобраться с молитвенным правилом для более старшего возраста, младше школьного возраста, подростки?
Ну, вы понимаете, каждый из этих возрастов – это отдельный человек. Это в одном, так сказать, в одной личности растущие, разные, словно люди просыпаются и выходят как бы на арену. Поэтому, конечно же, если вот вы говорите, например, про второе детство, так называемое, то есть с 7 лет до отрочества, до 11 лет, где-то так, 12. Конечно, в этот период ребенок проявляет послушание, он будет делать, но ему нужен смысл того, что от него требуют. Более того, в этот период вырабатываются какие-то привычки, какие-то идеалы, и ребенок может ими увлекаться и радовать своих родителей, например, каким-то внешним благочестием. Вместе с тем, этот период Василий Васильевич Зиньковский называет прохождением через Ветхий Завет. То есть человек растет именно во внешнем. Сердце его может быть иссушено и лишено каких-то глубоких чувств и переживаний. Ему интересен смысл, ему интересна связь одного с другим. У него возникает множество вопросов. Почему так? Почему здесь? Он, усвоив тот или иной смысл, стремится уже его исполнять и требует от остальных этого. То есть это такой вот, можно сказать, маленький законник, который вырастает в нашей семье, у нас на глазах. И, в общем-то, этот период внешнего становления, можно сказать, что становление воли ребенка, он необходим. Причем воли под влиянием другой воли, воли родительской. Можно сказать, что это период гетерономии, когда я формируюсь под влиянием авторитета другого лица. Это совершенно необходимый период, когда я начинаю чувствовать, что пример другого человека, он может быть плодоносен для моей души. И недаром этот еще период совпадает с поступлением в школу, да, где тоже очень полезно наблюдать разные авторитетные примеры и лица. И вот для ребенка такого возраста необходимо постоянно оживлять благочестие. Необходимо постоянно пытаться нарушить вот этот вот его установившийся и, можно сказать, омертвевший образец, который он исполняет и даже, может быть, иногда не чувствует и не задумывается, а привносить в него творческий момент, постоянно приоткрывать ему, что вот сегодня вот так, почему так объяснять. Например, наша богослужение постоянно претерпевает изменения в связи с годовым богослужебным кругом. Объяснять, почему так. Например, святых, которых мы почитаем, великое множество. Мы можем брать сначала круг святых великих, да, которых мы обязательно должны знать, а потом обращаться к каким-то другим еще святым, которых необходимо тоже бы узнать, если ты хочешь стать боголюбцем. Ну и так далее. То есть мы постоянно можем двигаться в каком-то направлении для ребенка. Мы можем все эти годы устроить его как некоторое движение по каким-то ступенькам, по которым он восходит. И в конечном счете, в конце, у него должно сформироваться какое-то уже мировоззрение, и в нем должны быть в виде опор нравственные понятия. Печально, если ребенок к 11 годам не может сформулировать о том, например, что является добродетелю милосердия или еще что-либо. Вот такие вот изначальные понятия. Для чего необходима церковь? В чем состоит духовная жизнь? Что дает молитва? Вот какие-то такие моменты. Вот, и как-то все это сопрягается со знанием Священного Писания. То есть все это должно, наверное, приходить в его душу именно в этом возрасте, потому что затем наступает уже период скорее утрат, чем приобретений в отрочестве. Поэтому мира здесь – это то, что приемлется душою ребенка, то, в чем он получает пользу. Польза, еще раз говорю, это должна быть в том, что он насыщается разнообразными понятиями о мире и то, в чем он практически деятельно участвует. То есть, если речь идет о молитве, то он может быть увлечь его прямо-таки исполнением этого домашнего богослужения. Ведь это же домашняя служба Богу. Мы, например, знаем, что в храме столько разных служений. В храме есть пономари, в храме есть звонари, в храме есть певчие, в храме есть священнослужители и прочие разные люди, кто отправляет те или иные послушания. И мы тоже, наверное, можем ребенка к этому привлекать. Пускай он, как чтец, откроет те или иные книги, заложит их, поставит икону, заменит по цвету покрывало на аналое, пускай он возжжет лампаду или свечу. Все это ему очень приятно, интересно, ответственно для него. Пускай он прочтет что-то там, какие-то изменчивые части нашей молитвы, традиционно что-то начнет и чем-то закончит наше домашнее богослужение, богослужение. Да? Вот это, наверное, будет очень интересно. Пускай даже он что-то перескажет младшим. Пускай он прочтет и перескажет младшим. Ведь в этом огромные заложены возможности роста его души. Пускай она вот и возрастет в этих всех трудах.
Владислав Владиславович, сейчас вы пока отвечали на вопрос по поводу молитвы и того, как вот нам эту меру найти, затронули такой тоже немаловажный момент, который касается жизни детей в церкви. Это вот ребенок, время службы в храме, его поведение. Потому что и родители часто с этим сталкиваются, с тем, что... Ну, я понимаю, что всем хотелось бы, чтобы все дети вели себя чинно, благопристойно и так далее. Особенно, может быть, пожилым нашим прихожанам. Но дети таковы. Есть, конечно, дети тихие, спокойные, которые могут посидеть всю службу или простоять даже, да. Но есть дети очень активные, очень инициативные, которые слишком долго на одном месте сидеть не могут. И я знаю, что и родители часто испытывают и неловкость из-за того, что вот их ребенок такой вот слишком подвижный в храме. И знаю такие случаи, когда родители даже переставали очень часто посещать храм, только потому что их ребенок вел не так, как вроде бы подобает. Вот как здесь найти вот эту меру, потому что, чтобы и избежать вот этой ошибки, когда ребенка вообще в храм не приходят, когда его не пускают, например, в храм, говорят, что ты себя плохо ведешь, поэтому ты в храм не пойдешь. Хотя понимаешь, что ну, вот в силу своего возраста, в силу своих особенностей, он может находиться в храме, например, минут 10-15, на больше он не способен. Вот как здесь правильно подойти? Или наоборот, иногда бывают такие ситуации, наблюдаешь, с очень маленьким грудничком приходит на всю службу. Ну, то есть есть детки, которые спокойно у мамочки на ручках вылежали, а есть те, которые беспокоятся, плачут. И получается, и вроде бы и на службе ты не стоишь, не молишься, и другим, может быть, вот плач ребенка мешает. Вот как здесь? На что родители должны ориентироваться, именно вот решая этот вопрос пребывания ребенка на службе в храме?
Ну, мне кажется, что ребенок не способен выдерживать пребывание на службе, притом устав службы часто бывает подобный монастырскому, служба может быть длинная и так далее. С моей точки зрения это следует рассматривать как немощь. Ребенок немощен. Не потому, что он не хочет, или он плохой какой-то, неблагочестивый, скажем так. А нужно понять, что эта служба рассчитана на человека духовно зрелого. В ней преподносится изящное богословие человеку. Он может наслаждаться, он может восходить душою к откровениям различным, светлым, пребывая на службе. Но ребенок пока что к этому не способен. И вот нужно, поняв это, сделать вывод, что ребенку надо помогать пребывать на службе. Как правило, на практике родитель сам приходит к пониманию, сколько ребенок способен на службе пребывать. И начинает из практики, отталкиваясь от разных случаев, приходить на те моменты богослужения, где наиболее пользу получает ребенок, пребывая на этой части службы. В частности, конечно же, на божественную литургию приходит родитель, ну, уже на евхаристическом каноне, пребывая на освящении даров, например. Да? Тут мы не уточнили, какой ребенок, какого возраста и так далее, но я думаю, что общий принцип понятен. Вот, или, например, чуть раньше, приходя на Херувимскую песню. Или, может быть, еще чуть раньше, на чтение Евангелия, захватывая чтение Евангелия. Вечером, как правило, центральным моментом богослужения является полилий, если в этот день он полагается. И, соответственно, чтение канона, ну, может быть, еще великое словословие захватывая. То есть вот эти моменты богослужения в совокупности занимают, вот начиная от 15 минут и, может быть, чуть-чуть побольше, да, там, получаса, например. И вот это время ребенок может с большой пользой вести на службе, потому что эти моменты наиболее торжественные, наиболее яркие, наиболее такие, что ли, духоносные. И, конечно, для его души они дадут большую пользу. Остальное время, ну, с моей точки зрения, может родитель либо индивидуально занять ребенка, помочь ему войти в мир церковный, рассматривая храм, рассматривая иконы, в конечном счете, может быть, заняв его каким-то тихим трудом. Или, организуясь, родители могут вот так вот детей занять. Например, тихий труд ребенка – это, скажем, рисование, это плетение, это вышивание. Почему бы ребенок не мог бы заняться тихонько, сидя где-то в уголке, вот этим делом? С моей точки зрения, это очень было бы хорошо. Потому что, например, мы знаем из аскетической письменности, что подвижник, который устал молиться, он приступает, собственно, к рукоделию. Почему бы ребенку не заняться рукоделием, когда он изнемог уже от службы? Можно это сделать? Может быть, для каких-то активных детей, их близ храма, чтобы была возможность где-то выйти, что-то сделать, при этом можно, чтобы они слышали, как происходит служба, какая-то, может быть, чтобы была передача звука, вот, того, что происходит на богослужении. Или временами заходить, посматривать, что там происходит в храме. То есть надо как-то двигаться навстречу детям в решении вот этого вопроса. Например, более взрослые дети томятся на службе, потому что им мало чем можно заняться. Надо чем-то занять детей. Нужно, чтобы они в делании каком-то воспринимали службу. Именно так они могут это сделать. Конечно, алтарничая, дети очень много могут получать, но не все ведь могут сразу нести это служение. Может быть, можно как-то и сделать это, какие-то еще труды в храме понести, которые бы одновременно не исключали ребенка полностью из службы, и одновременно бы они насыщали его душу каким-то вот полезным опытом. Надо здесь, наверное, тоже так вот рассмотреть. Но вот эти вот части богослужения центральные, можно сказать, конечно, они должны быть все-таки посещены ребенком, и желательно, чтобы здесь была выработана какая-то дисциплина определенная, которая помогла бы ребенку кротко, трепетно находиться вот в эти моменты на богослужении.
Если еще один вопрос хотелось бы задать, он касается тоже такого очень значимого момента в церковной жизни. Это исповедь и причастие детей. Вот что касается исповеди, то есть по канонам считается, что дети начинают исповедоваться, когда ребенку исполняется 7 лет. Иногда бывает ситуация, когда родители раньше стараются ребенка привести, чтобы он уже раньше как-то это осознал, прочувствовал. Вообще для родителей, которые подошли к этому 7-летнему рубежу своих детей, нужно сразу же, то есть вот исполнилось 7 лет, и мы должны повести ребенка на исповедь, или как-то вот это по-другому вопрос должен решаться, то есть вот, чтобы ребенок, мне кажется, понял смысл исповеди, не просто, что вот ты обязан, ты должен прийти к батюшке и вот отчитаться, потому что иногда же бывает, родители просто сидят вместе с ребенком, да еще и диктуют ему, вот ты вот этим согрешил, вот все записали, ребенок пошел, послушно прочитал бумажку и все. Как мы должны подготовить, вот объяснить, зачем исповедь нужна, для чего это надо. И потом, когда ребенок у нас уже стал отроком, то есть как решать вопрос с исповедью? Или побуждать его, чтобы он постоянно исповедовался, когда мы в храм приходим и причащался? Или это отдать на его личное желание, когда он захочет, тогда он пойдет на исповедь? Чтобы это было спасительно для него, душеполезно.
Я бы сказал так. Конечно, исповедь, она в детской жизни необходима. В чем ее необходимость? Дело в том, что ребенок с некоторых пор испытывает на себе действия разнообразных страстей греховных. Эти страсти в нем постепенно могут утверждаться, укореняться, разрастаться. И, конечно же, нужно этого противопоставить какую-то борьбу духовную, так сказать, с этим. Эта борьба заключается в том, что ребенок приходит на исповедь. На исповеди он, с одной стороны, взращивает благую волю, обращенную к Богу. Далее он освобождается от гнета этих страстей, потому что, в общем-то, для ребенка они по-своему тягостны, если он что-то сделал и остро это переживает. Далее на исповеди, конечно же, можно сказать, что просвечивает, начинает его какой-то благой образ, кем он должен становиться. И вот в этом церковном общении, церковном собрании, которое представляет собой священник, исповедующий ребенка и самого ребенка, и возникает постепенно вот этот вот новый человек из нашего чада. И встреча с Богом в исповеди, она таким образом благотворнейше сказывается на ребенке. Поэтому для ребенка исповедь, конечно, необходима. Если ребенка привели первый раз в 7 лет на исповедь, то это уже некоторое, можно сказать, упущение родителя. Потому что 7 лет ребенок уже достаточно сложившийся. Необходимо, наверное, чтобы ребенок приходил священнику на беседу еще загодя до этих 7 лет. То есть, например, можно лет с 5, например, приводить ребенка накануне каких-то больших праздников, чтобы он побеседовал со священником. Исповедь, может быть, сама по себе еще и не нужна, потому что ребенок чист перед Богом, и, может быть, перечисление тех или иных его изъянов в душевной жизни будет неуместно. Но побеседовать со священником о его детской жизни можно. И ребенок таким образом преодолевает вот этот вот первоначальный какой-то страх, отчуждение и недоверие, может быть, какое-то, которое у него может возникать по отношению к священнослужителю. Таким образом, добрые отношения с пастырем уже у него складываться начинают гораздо раньше. И сама по себе исповедь, она что предполагает? Мы знаем, что исповедоваться ребенок может с покаянным чувством. Но покаянное чувство, оно рождается все-таки от совести, которая пробуждается. Совесть может пробуждаться в разном возрасте и в связи с разными событиями. Поэтому вот этот тонкий момент никак не обойти. Ребенок или будет формально перечислять согрешения, или он, однажды испытав укор совести, просто будет потрясен вот этим вот нравственным прозрением, что он сделал. И вот, конечно, второй момент, второй вариант, он гораздо предпочтительнее. Мы можем каким образом готовить? Наверное, можно готовить тем, что родители, я имею в виду, готовят к исповеди тем, что они, может быть, как-то издалека, как-то обобщенно прочитывают какую-то литературу нравственной направленности. То есть, что бывает в детской жизни? Бывает обман. Например, есть много прекрасных рассказов про это. И бывает, что не подумавши что-то взял. И про это написано. Можно что-то читать, притчи из Евангелия. Можно читать какие-то извлечения из других ветхозаветных книг и так далее. Можно что-то пересказывать самому, можно читать житийную литературу. Все это немножко настроит ребенка на то, как нужно жить и как я живу. И, может быть, не надо пытаться все объять вот так систематически жизнь детскую, что в ней было не так. И это, и то. У ребенка взгляд на жизнь все-таки не систематический, а эпизодический. Его увлекает в этот момент что-то одно, как хорошее, так и плохое. И вот это что-то плохое, что отпечатлелось в его душе особенно ярко, наверное, пускай он священнику и расскажет. Наверное, он это сделает и так, когда священник его о чем-либо подобном спросит. И не надо, наверное, его заставлять вот так систематически прямо записывать и обозревать свою жизнь, потому что ребенок к этому еще не склонен. Иногда, конечно, в детской исповеди проглядывают следы взрослого понимания греха, то есть это откуда-то извлечено, откуда-то взято. И детская исповедь, она, конечно, драгоценна своей непосредственностью, своей полнотой, личной полнотой, когда ребенок всего себя вкладывает в те или иные слова, которые он произносит. Когда в ней начинается вот такое вот уже как бы раздвоение, что ли, ребенка, он что-то осознает, но в чем-то не кается. Это уже, ну, можно сказать, какое-то несовершенство нашей исповеди. Поэтому с этим что-то нужно делать, наверное, пускай с этим что-то делает духовник нашего ребенка. Пускай он это заметит и что-то предпримет. Нам же это раздвоение умножать не стоит вот этими вот подсказками какими-то и так далее. Относительно того, как часто ребенку нужно исповедоваться, наверное, ему надо в храме организовать такой порядок жизни, чтобы ребенок старше 7 лет имел возможность, всякий раз причащаясь, еще и перед этим исповедоваться, чтобы это не составляло какой-то особенной трудности. Таким образом, чтобы он мог прийти на вот эти вот 20-30 минут, про которые мы говорили, и одновременно с этим он где-то еще тут же и исповедовался. Относительно того, как следует исповедоваться ребенку более старшего возраста, после 11-12 лет, 13 лет, тем более, ребенок уже не может быть невольником духовной жизни, он должен все-таки пойти на вот эту вот встречу с Богом добровольно. И если он не желает исповедоваться, то это означает, что в его душе что-то в данный момент течет иначе, что у него другое время, другое пространство, другие устремления. И надо дождаться того, когда он все-таки всей душой обратится к Богу. А это все-таки бывает и в детской жизни. Ребенок может сталкиваться с какими-то трудностями, проблемами, испытаниями разнообразными. Или наоборот, с благодарностью Богу. И это побудит его прийти в храм и, может быть, приступить к исповеди. В отрочестве надо все-таки уже переходить к тому, чтобы все было в духовной жизни, в таких ее вершинах, как исповедь, по желанию самого человека.
Владислав, еще такой маленький, коротенький вопросик. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что вопросы там исповеди решаются с духовником и так далее. Родители должны предоставить, скажем так, вот свободу в выборе духовника своему ребенку. Ну, я понимаю, что есть храмы, где всего один батюшка служит, там выбирать не приходится. Вот кто есть, тот есть. Но в Екатеринбурге у нас много храмов достаточно, где служит не один священник, служит несколько священников. И вот как здесь правильно построить? Потому что иногда бывает ситуация, когда родители приводят своих детей к батюшке, к которому они ходят сами, окормляются, или там мать, или отец. Но иногда бывают такие ситуации, когда ребенок, например, не хочет идти к этому батюшке. Как здесь правильно поступить? Иногда бывает такое, что просто сегодня мы у одного исповедовались, через неделю другого, потом у третьего. Ну, то есть нет какого-то такого постоянства. И насколько это постоянство необходимо?
Наверное, в выборе духовника для ребенка необходимо держаться такого же серьезного взгляда, как и выбор, например, для ребенка друзей. Чтобы найти друга, необходимо ребенку сколько опытов разнообразных, в том числе и горьких, вкусить, чтобы он действительно нашел друга на какой-то период своей жизни хотя бы, а может быть, эта дружба продлится всю жизнь. Точно так же и здесь. Необходимо при выборе духовника приложить значительные, наверное, усилия, если требуется, для того, чтобы священник как-то, ну, по крайней мере, не воспринимался отрицательно нашим чадом, если требуется куда-то поехать, если требуется как-то, может быть, какие-то приложить усилия, то эти усилия, наверное, надо приложить. Если возникает какое-то непонимание, какой-то отрицательный опыт, впечатление какое-то неприязненное, то, наверное, нужно здесь помочь ребенку в том, чтобы он нашел все-таки пастыря, который полюбится им, и вместе они пойдут дорогой спасения. Я думаю, что здесь нужно так вот. Хотя у ребенка малого возраста чаще всего каких-то явных таких противлений не возникает. Он прямо-таки даже недоумевает, если его куда-то поведут к другому священнику, если его родители ходят к этому священнику. Он просто к нему же и пойдет. Мне кажется, что тут просто в духовной жизни самих родителей кроется и ответ на то, как будет складываться духовная жизнь их детей.
Наша передача подошла к концу. Вот в завершение, что бы вы хотели сказать, пожелать? Понятно, что еще у нас вопросы остались.
Ну, я думаю, что мы как-то еще посвятим этим вопросам наше рассуждение, но мне хотелось бы пожелать, чтобы мы всем миром участвовали в церковном благоустроении, чтобы мы помогали каждой душе, пришедшей в храм, ищущей Бога, получить ее пользу и отыскать возможность спасения. И это применительно к детям имеет особенное значение.
Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господи.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели. Thank you.
Thank you.